Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 453 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Завтра Святая Церковь совершает память святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Нашу сегодняшнюю программу откроет проповедь на это церковное воспоминание, сказанное насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игуменом Андроником Трубачевым, воспевающая «Учителя благочестия», по письмам митрополита Макария Невского. Очередная передача из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата продолжает нашу сегодняшнюю программу. 24 сентября в Московской духовной академии открылась конференция, посвященная монашеству и монахам в современном мире. Ее открыл своим докладом высокопреосвященнейший митрополит Волоколамский Илларион. Сегодня мы предлагаем нашим слушателям первую часть этого доклада, прозвучавшего в малом актовом зале Московской духовной академии. 2 октября мы вспоминаем 15-ю годовщину со дня кончины архимандрита Георгия Тертышникова. Сегодня об отце Георгии говорит преснопамятная монахиня Сергия Слепова.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Совсем недавно Церковь воздвигала крест Христов, и ныне, дорогие братья и сестры, мы вновь слышим в храме Божием евангельское чтение о кресте Господнем. Почему Церковь уделяет такое большое внимание почитанию кресту Господню? Потому что крест явился источником нашего спасения. Потому что мы по своей злой воле, прирожденные дьяволу, противимся кресту Господню. Вот и нынешние евангельские чтения исходят из беседы Христа со своими учениками, когда Он начал им говорить, что Ему надлежит много пострадать в Иерусалиме, быть распятым и воскреснуть, то Петр стал Ему прикословить: «Не надо тебе, Господи, идти распинаться, не надо тебе идти на этот путь». Надо как-то миновать этот путь. И вот Господь говорит: не только я, ваш учитель, Бога-человек, зайду на крест, но и вы, если захотите быть моими учениками, если будете истинными моими учениками, вы должны будете пойти по этому же крестному пути». И далее, получая своих апостолов, а вместе с тем и нас, Христос говорит: кто хочет быть моим учеником, тот должен отвергнуться себя, взять крест свой и пойти за мной. Что значит эти слова? Отвергнуться себя, то есть отвергнуть себе все то, что в нас человеческое влечет низу, долу, ветхому греховному человеку, отвергнуть грех, который приразился в нашей душе и плоти. Взять грех свой, значит нести подвиг, который Господь уготовил каждому человеку, нести его даже до смерти, стараясь идти по пути Господне. А что значит следовать за Христом? Значит исполнять и всякую другую добродетель. Не только быть готовым умереть за Христа, но и жить благочестиво. Не властвовать, не ссориться, не уничижать других, смиряться пред Богом и пред людьми и все прочие христианские заповеди. И далее Христос дает нам поучение о том, как мы должны относиться к нашей душе и к нашей жизни. Кто хочет спасти душу, тот должен погубить ее. То есть, кто хочет спасти душу для Царства Небесного, тот должен отдать жизнь здесь, погубить душу здесь, жизнь свою ради Христа. Кто будет исповедовать меня, того и я исповедую во Царстве Небесном, говорит Христос. Вот такое поучение дает нам Господь ныне в церкви. Возможно ли исполнить это? Возможно ли отвергнуться себя, взять крест и следовать за Христом? Можно ли умереть за церковь, за Христа? Можно ли жить по Его заповеди? Христос говорит, человеком это невозможно. То есть, если ты будешь надеяться на свои человеческие силы, ты не сможешь этого исполнить. Но Богу все возможно. Если ты будешь уповать на Бога, призывать Божию благодать и не думать о себе высоко, то Бог даст тебе силы исполнить эти заповеди. И вот нынешний день мы также вспоминаем память святых мучениц веры, надежды, любви и матери их Софии, которые показывают нам, что воистину возможно исполнить все, что сказал нам Христос. София была благочестивая христианка, вдова, у которой росли трое девиц. Старшей было 12 лет, а младшей Любови было 9 лет. И вот когда начались гонения в первые века христианства, они были призваны в Рим для того, чтобы потребовать от них отречения от Христа. Но мать убеждала своих дочерей не отступать от добродетели, не отступать от Христа, которого она именовала истинным женихом и спасителем своих малолетних детей. И вот тогда на глазах матери одну за другой дочерей били, пытали, корешовали, сажали в котел с кипящей смолой и маслом, сажали в печь, но ангелы, сила Божия и благодать охраняла их. И тогда, будучи посрамленным, император велел последовательно отсечь честные главы каждой из этих трех дочерей. Мать София взяла их и погребла, и в течение трое суток не столько оплакивала их на могиле, сколько радовалась тому, что они удостоились венца мученического, что они сподобились воистину взять крест Христов и пойти за ним до самого конца. И после трех дней и мать их София скончалась на могиле, и церковь также причитала ее к лику мученическому, потому что, не страдая телом, она страдала вместе с ними душой, потому что она воспитала их как мучениц, и потому и сама возглавила их в мученическом подвиге. Церковь особо прославляет их подвиг, потому что их имена София, то есть премудрость небесная, та, которая не от земли, а которая скромна, воспитала своих дочерей в соответствии с их именами. Вера нас укрепляет в подвиге христианства. Надежда дает упование, а любовь всегда пребывает и радуется всякому благочестивому желанию, радуется всему, что соединяет нас с Богом. Вот поэтому помня о подвиге этих мучениц и их матери, статься мудростью христианскую, не мудростью мирскую, будем хранить наши основные заповеди христианские, веру, надежду, любовь. И тогда Господь скажет нам воистину: вы мои ученики, вы отвергли себя греха, вы взяли свой крест, вы пошли за мной до конца, Царствие Небесное. Аминь.
Вы слушали слово игумена Андроника Трубачева в память святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Нашу программу продолжает заслуженный профессор Московской духовной академии Константин Ефимович Скурат. Очередная передача из авторского цикла «Воспевающая учителя благочестия» по письмам митрополита Московского Макария Невского.
Весьма полезно прочитывать Слово Божие на всякий день. Пробуждает человека к духовной жизни и ведет к ней не одна совесть, а прежде всего и главным образом постоянное чтение священных книг, особенно Нового Завета. Это мощный глаз Триединого Бога, обращенный ко всем духовным силам человека, к его совести. Это есть именно то, что можем назвать духовной пищей, нас насыщающей, укрепляющей, подающей крепость для благих дел. В брошюре «На всякий день», сообщая Святой Евхарии, помещено прекрасное наставление о том, что весьма полезно прочитывать Слово Божие на всякий день. Сегодня, например, говорилось во втором послании апостола Иоанна Богослова о том, что для него самое лучшее утешение то, когда слышит, что духовные дети ходят в истине и убеждает духовную дочь свою хранить заповедь о любви. Еще мудреца спросили: зачем ты читаешь книги о божестве и об обязанностях человека? Ведь ты уже несколько раз читал и знаешь это. Мудрец ответил: а ты зачем сегодня требуешь пищи себе? Ведь ты вчера ел. Итак, телесная пища для тела, а для души духовная нужны на каждый день. Посылаю книгу старца Варсонофия, пусть будет руководителем. Другой частью пищи, и также весьма важной, служит чтение святоотеческих творений, продолжающих раскрывать истины, открытые Богом, возвещенные провозвестниками воли Его. Да и сами святые отцы проходили свой молитвенный подвиг под водительством Святого Духа и явили образ жития во Христе. Посылая своей духовной дочери Божие благословение, святитель Макарий вместе с ним направляет ей и прекраснейшую книгу великого старца Варсонофия, заключающую в себе ответы учеников о духовной жизни. «Весьма желаю, — пишет он, — чтобы вы читали ее, как настольную книгу. Когда у тебя не будет человека, к которому ты могла бы обратиться с недоуменными вопросами, пусть эта книга будет постоянным твоим руководителем. Чаще справляйся с этой книгой. Там встретишь ответы на свои вопросы и недоуменные слушания». и несколько позднее посылает тебе книжку об овчинском старце Иосифе. Прочти и пришли обратно. Мне она понравилась и немного навеяла грусть о том, что я далек от жизни этого старца. О, дал бы Господь такую мирную кончину. Имейте веру, упование не посрамит, пробный камень любви. Ныне же пребывают вера, надежда, любы. Три сия, писал апостол языков святой Павел, выделяя эти добродетели как неотъемлемые три в христианском подвиге. Православная вера в Бога – это важнейшее условие для посильного познания Его, для надежды на Него, для любви Его, для всей духовной жизни, короче, для нашего спасения. Святой апостол Павел прямо и ясно говорит: без веры невозможно угодить Богу. Пути к приобретению веры различны, но все они, по мысли московского архипастыря, в руках Божиих. Вера, говорит он, от Господа, у Него и проси, как просили апостолы. Господи, приложи нам веру. Чтобы возбудить в себе веру, нужно смотреть не на настоящие дни, а на прошедшие, и увидишь над собой чудеса промысла Божия. Для уверования не надо искать чудес. Чудо не первично для веры. Не ищи чудес, чтобы веровать, ибо не от чудес вера, а приобрети веру, чтобы видеть чудеса, ибо чудеса от веры. Если будешь иметь веру, то каждую минуту, в каждой звездочке, в каждой былинке будешь видеть чудо. И в себе самом будешь видеть чудо. Чудно рождение, чудно питание, чудно житие. И в жизни сколько чудес. И в малом, и в великом Бог. Святитель приводит поучительный рассказ одной благочестивой христианки о том, что произошло с ее знакомой. Последняя отказалась от всех земных утех ради ухода за больной матерью. Мать умерла, и ее жизнь опустела. Пробовали утешить, но бесполезно. Тогда с верой прибегли к молитве о явлении милости Божией. Дальше сообщает сама скорбящая: лежу я, рыдаю, вспоминаю маму, молюсь, говорю: Господи, если ты есть, жалься, помоги мне, дай знамение, что душа мамы жива, что она у тебя, Господи. И вдруг вижу, лампадка образа святителя Николая вспыхнула ярким пламенем. Испугалась я, думаю, галлюцинация. Встала, смотрю, нет. Горит звезда в лампадке, масла ни капли. И 6 суток горела лампадка так, без масла. Все видели. Святитель завершает повесть. Вера творит чудеса. Без веры и чуду не поверят.
Продолжение цикла «Воспевающий учителя благочестия» Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, слушайте в следующей программе «Троицкое слово». 23 и 24 сентября 2013 года в Малом актовом зале Московской духовной академии прошла международная конференция «Монастыри и монашество. Традиция и современность», организованная синодальным отделом по монастырям и монашеству. На эту конференцию были приглашены настоятели и насельники как российских, так и зарубежных мужских и женских монастырей. Конференция начала свою работу с братского молебна и божественной литургии в Троицком соборе Троицы Сергиевой Лавры. С первым докладом на тему «Богословие монашеской жизни. Исследование основополагающих текстов учителей монашества» выступил высокопреосвященнейший митрополит Волоколамский Илларион. Сегодня мы предлагаем вам фрагмент этого доклада владыки Илариона, записанный в Малом актовом зале Московской духовной академии.
Последние 25 лет в жизни нашей церкви ознаменовались беспрецедентным увеличением числа монашеских обителей. Если четверть века назад на всю многомиллионную русскую церковь их было около 20, то сегодня их более 800, причем ни одна из них не пустует. Не менее 10 тысяч человек, мужчин и женщин, за эти годы приняли монашеский постриг. Само по себе это явление, особенно на фоне рассуждений о наступлении постхристианской эпохи и оскудении монашеских призваний в странах Запада, заслуживало бы отдельного исследования. Что влечет людей в монастырь? Чему юноши и девушки в расцвете сил оставляют этот мир, лишают себя радости и семейной жизни и встают на тесный и тернистый путь иноческого жития? Для меня эти вопросы не являются отвлеченными. Я стал монахом в далеком уже 1987 году, а впервые пришел в монастырь в начале 80-х, когда о каком-либо религиозном возрождении в нашей стране никто не мог и помыслить. Монашеское возрождение, свидетелем и участником которого я стал, не имеет никаких объяснений, кроме того, что великое чудо Божие свершилось над нашим народом. Преклонил Господь милость свою к нам и сам призвал тысячи людей на монашеский путь. И что удивительно, люди откликнулись на этот призыв и своими руками стали воссоздавать монастыри там, где они когда-то стояли, и строить новые там, где их никогда не было. Когда, начиная с 1988 года, монастыри стали с молниеносной быстротой возникать на нашей земле, в них не могло быть того преемства традиции, которое было характерно для дореволюционного русского монашества. В большинстве монастырей жизнь начиналась с нуля. Отсутствие духовного опыта у иноков и инокинь восполнялось пламенной верой и надеждой на божественную благодать, всегда немощная врачующую и оскудевающая восполняющую. Особые условия, в которых происходит возрождение монастырей в русской церкви, требуют особой вдумчивости при обсуждении различных аспектов монашеской жизни и особого внимания священноначалия к этой проблематике. В данном контексте, безусловно, важным событием стала подготовка положения о монастырях и монашестве, ныне вынесенного на всенародное обсуждение. В своем докладе я остановлюсь на некоторых аспектах монашеской традиции, которые, как мне кажется, заслуживают внимания в свете дискуссии, развернувшейся вокруг проекта положения в монашеской среде и в среде епископата. Скажу сначала несколько слов о том, что предшествует принятию пострига. В современной монастырской практике, отраженной в положении, различаются следующие степени подготовки к монашескому постригу – трудничество, послушничество и иночество, или рисофор. Эта классификация наводит на ряд вопросов. Прежде всего, кто такой трудник и каково его положение в монастыре? Понятие «трудник» не встречается ни в одном классическом монашеском тексте, ни византийском, ни русском. Сам этот термин появился уже в новое время и применяется к мирянам, которые на добровольной основе трудятся в монастырях. Многие из этих мирян – люди семейные. Они приезжают на послушание в монастырь на 2-3 месяца, а затем возвращаются к своим семьям. Некоторые благочестивые миряне таким образом проводят свой отпуск, приезжая в монастырь иной раз целыми семьями. Совсем не все монастырские трудники имеют целью в дальнейшем принять монашество. В связи с этим мне представляется не вполне оправданным представление о трудничестве как необходимом этапе на пути к монашеству. В проекте положения это представлено именно так. Сначала человек поступает в число трудников, затем, не ранее чем через год, цитирую, «по завершении испытательного срока игумен может принять решение о принятии трудника в число братьев монастыря в качестве послушника». Но разве пребывание человека в монастыре в качестве послушника само по себе не является испытательным сроком? Трудники и послушники нередко несут в монастыре одни и те же послушания, работают вместе. И тем не менее, между этими двумя служениями есть существенная разница. Трудник – это гость, который приехал для того, чтобы помочь монастырю. Кто-то из трудников может в дальнейшем стать и послушником, и монахом, но до тех пор, пока он является простым трудником, он не член общины. Послушник же является полноправным членом монашеской общины, хотя и находящимся на испытании. В свете сказанного, мне представляется, что трудничество не должно быть обязательным этапом на пути к монашеству. Таким обязательным этапом должно быть только послушничество. Таковое у нас сегодня существует в двух формах – без права ношения монашеской одежды и с правом ее ношения. Вторая форма именуется рисофором или иночеством. Существует весьма древний чин пострижения в рисофор с возможным наречением нового имени. Является ли рисофорный послушник или инок монахом? По моему глубокому убеждению, не является. Почему? Потому что он не давал монашеских обетов. Именно произнесение монашеских обетов дает право человеку называться монахом, а не облечение в монашеские одежды и не пострижение волосов. В этом смысле мне не вполне понятно, почему рисофорные иноки, принимающие сан священника, у нас называются иеромонахами. Более правильно было бы называть их священно-иноками. Думается, права и обязанности рисофорных иноков должны быть более ясно прописаны в положении. Этому типу послушничества в документе уделено наименьшее внимание, и сущность его не раскрыта. При этом отмечается, что, цитирую, «оставление монастыря рисофорными иноками является каноническим преступлением», тогда как об оставлении монастыря монахами-мантийными сказано, что оно является тяжким преступлением перед Богом, которому даются монашеские обеты. Кажется, было бы справедливым более четко дифференцировать между иноками, не дававшими обеты, и монахами, дававшими обеты. Уход из монастыря мантийных монахов действительно является каноническим преступлением, тогда как в отношении ухода рисофорного инока можно было бы, мне думается, найти иную, более милосердную формулировку. Монашеский постриг в современной русской православной церкви существует в трех видах – рисофор, малая схима или мантия и великая схима. О рисофоре сказано было выше. Собственно, монашеским постригом с произнесением обетов является малая и великая схима. Даже беглый взгляд на чинопоследование пострижения в малую и великую схиму показывает, что речь, по сути, идет об одном и том же священнодействии. В последовании великой схимы на 80% повторяются не только молитвы из последования малой схимы, но даже и произносимые постригаемым обеты. Великосхимник фактически вторично произносит те же обеты, которые он уже давал при пострижении в малую схиму. Вопрос о том, как сложились эти два чинопоследования, мы оставляем за рамками настоящего доклада. Скажу лишь о том, что деление на малую и великую схиму не было изначальным и до сего дня не является общепринятым в православной традиции. Преподобный Федор Студит считал такое деление необоснованным. Не давай так называемой малой схимы, а потом как бы великой, ибо одна схима подобна крещению, как это было в обычае у святых отцов, писал преподобный Федор. Современное афонское монашество не знает малой схимы. Послушника постригает сразу в великую схиму. У нас же великая схима – явление весьма редкое. В нее, как правило, постригают лишь престарелых или тяжело больных монахов, которые не несут обычных монастырских послушаний. Необходимо ли сложившуюся у нас систему менять, приближая ее к афонской? Полагаю, что нет. И не столько потому, что постриг великую схиму, на мой взгляд, не прибавляет ничего принципиально нового к ранее совершенному постригу в малую схиму, сколько потому, что малая схима или мантия является полноценным монашеским постригом, обладающим всеми характеристиками церковного таинства. Я не оговорился, монашеский постриг, будь то в малую или великую схиму, нельзя считать простым обрядом. Глубоко убежден в том, что постриг является одним из таинств церкви. Именно так он именуется в самих текстах последований пострижения в великую и малую схимы, а также в Ареопагитском корпусе в трудах святителя Григория Паламы. Хорошо известно, что ограничение количества церковных таинств числом 7 – следствие влияния католической схоластики на православное богословие. Останавливаться на этом сейчас не вижу никакой надобности. Так же, как и не вижу необходимости в том, чтобы это официальное число расширять до 8 или более. Но хотел бы подчеркнуть особый таинственный характер монашеского пострижения, не позволяющий отнести его к числу простых обрядов, таких, например, как освящение автомобиля или даже пострижение в чтеца. В чем отличие таинства от обряда? Думаю, прежде всего в том, что в таинстве происходит изменение чего-то одного во что-то другое, обретение лицом или предметом нового бытия. Это изменение в восточно-христианской литургической и богословской традиции обозначается термином «преложение». В латинской традиции употребляется сходный по значению, хотя и не вполне идентичный термин «пресуществление». В таинстве крещения, например, вода обычная прилагается в воду святую, носительницу благодати Божией, а принимающий крещение прилагается из ветхого человека в нового. В таинстве Евхаристии хлеб и вино прилагаются в тело и кровь Христа, а причащающиеся их соединяются с Богом не только духовно, но и телесно, и их человеческое естество изменяется, прилагается. В чине монашеского пострига мы видим элементы, которые сближают его с этими таинствами, прежде всего с крещением. Это и монашеский искус, напоминающий нам о практике оглашения, и перемена имени, и облачение в новые одежды, и даже пение елицы во Христа, крестистися. О монашестве, как о втором крещении, в котором прощаются все прежние грехи человека, и он начинает новую жизнь, говорится неоднократно в аскетической литературе. Для того, чтобы понять богословский смысл того или иного чинопоследования, лучше всего обратиться к его тексту. В чине пострижения в малую схиму как слово «таинство», так и слово «крещение» используется применительно к монашескому постригу. «Ты приступил к этому великому таинству», — говорит постригающий, обращаясь к постригаемому. В чине же пострижения великую схему читаем: «Дал еси нам ежемощи обновить и благодать крещения, исповеданием жития чистотою слез покаянием». И далее: «О нового звания, о дара тайны! Второе крещение приемлешь и днесь, братья, богатством человеколюбца даров, и от грехов твоих очищаешь». Приведенные выше свидетельства подкрепляются еще и тем фактом, что монашеский постриг, как и таинство крещения, священства и брака, уже в V-VI веках был соединен с Евхаристией, что убедительно показывает нам, насколько большое значение ему тогда придавалось. Еще одну параллель между монашеским постригом и крещением нам демонстрируют каноны нашей церкви, из которых следует мысль о неповторяемости пострига. Эта же мысль нашла свое отражение и в трудах преподобного Феодора Студита. Стоит отметить, что ни о каком буквальном втором крещении речи не идет, ибо Церковь ясно исповедует едино крещение во оставлении грехов. Если крещение делает человека новой тварью во Христе, то монашество вводит члена Церкви в новое состояние, причисляет его к ангельскому образу жизни в девстве ради Царствия Небесного. Приведенные выше свидетельства церковного предания убедительно показывают веру Церкви в то, что в таинстве монашеского пострига в меру благого и свободного произволения постриженника отложить ветхого человека и облечься в нового, ему прощаются содеянные грехи и сообщаются дары благодати Духа Святого для укрепления его на избранном пути. Перемена имени при постриге имеет особый смысл, подобный наречению имени в таинстве крещения. Мы знаем еще из Ветхого Завета, что когда Господь избирал человека на то или иное служение, Он нередко давал ему новое имя. И Иисус Христос тоже давал своим ученикам новые имена. Перемена имени означает вступление человека в новые отношения с тем, кто дает ему новое имя. Эти отношения наиболее точно описываются традиционным монашеским термином «послушание». Принятие нового имени становится первым актом послушания со стороны постригаемого, совпадающим по времени с принятием монашеских обетов. В свете сказанного глубоко убежден в том, что выбор имени является исключительной прерогативой постригающего. Не может то или иное имя быть дано монаху по его просьбе, по его заказу. В последнем случае наречение имени как символ власти постригающего над постригаемым в значительной степени теряет свой смысл. Сейчас существуют разные традиции выбора имени при постриге. Некоторые игумены или архиереи дают постригаемым имена святых, в день которых совершается постриг, или святых, особо почитаемых в той или иной обители. Существует обычай, не основанный, насколько мне известно, ни на каких письменных источниках, давать монаху имя, начинающееся на ту же букву, что и его прежнее мирское имя. Один архиерей говорил мне, что выбирает имя постригаемому по жребию, кладет бумажки с несколькими именами в чашу, а потом вынимает одну из них. Все эти способы, на мой взгляд, вполне легитимны, коль скоро не нарушается основной принцип. Выбор имени зависит исключительно от постригающего, а не от постригаемого. Хотел бы обратить внимание на распространенную ныне практику коллективных постригов. Эта практика, конечно, вполне допустима, как и практика коллективных крещений, которая у нас по необходимости была распространена в 1990-х годах, когда иной раз пастырю приходилось крестить по 200-300 человек за один раз. Но чинопоследование крещения и пострига не предполагает совершение этих таинств над несколькими людьми одновременно. Полагаю, что там, где это возможно, следует возвращаться к практике индивидуального пострига. Не случайно ведь в православной церкви, в отличие от католической, существует правило, согласно которому за одной литургией нельзя рукоположить более чем одного диакона, одного священника или одного епископа. Такие важные события в жизни человека, как крещение, постриг и хиротония, заслуживают того, чтобы не быть совмещенными с аналогичными событиями в жизни других людей. Хотел бы коснуться важной проблемы, затронутой в положении о монастырях и монашестве. Проблемы пострига по принуждению. Правило 40-е Трульского собора ясно говорит, что постригающему надлежит принимать твердый обет жизни по Богу, исходящий из ведения и рассуждения. Очевидно, что постриг, совершившийся вопреки этому важнейшему правилу, можно признать недействительным. Однако для того, чтобы вопрос о действительности пострига решался на основе определенных, четко выраженных критериев, необходимо эти критерии установить. В частности, мне представляется справедливым, чтобы в положении был указан конкретный возраст монашеского совершеннолетия, поскольку в разных странах совершеннолетие трактуется по-разному. Полагаю, что не следует постригать лиц моложе 20 лет. В виде исключения возраст может быть снижен до 18 лет. Кроме того, следует четко оговорить, в каком случае постриг может считаться совершенным по принуждению. Ведь в конце концов постригаемый сам дает обеты, сам их произносит. И, как правило, не под дулом пистолета, не под пытками и не под угрозой физической расправы. Можно ли, например, считать принуждением настойчивую рекомендацию или даже требование духовника, архиерея или игумена? Думаю, что нет. Мы должны сделать все возможное, чтобы исключить случаи оказания психологического давления с целью принуждения к постригу, разъясняя смысл пострига как самим постригаемым, так и тем, в чьих руках находится власть облекать монашескую схему. Виновного в принуждении к постригу, если факт принуждения будет установлен церковным судом, должно ждать суровое наказание, вплоть до извержения из сана. Для кандидата же свободное решение должно быть непременным условием пострига. И я полагаю вполне справедливым требовать от всех без исключения кандидатов на монашество письменное прошение, которое свидетельствовало бы об их свободном и добровольном желании вступить в число иночествующих. Отмечу, что в положении говорится о необходимости добровольного письменного согласия послушника на пострижение в рисофор, но ничего не говорится о таковом при пострижении в мантии. Вопрос о действительности пострига, совершенного с нарушениями указанных выше условий, как мне кажется, не может решаться без учета мнения самого постриженного. Если рассмотреть примеры насильственного пострижения, имевшие место в истории, то мы увидим, насколько важным было личное отношение постриженника к совершившемуся. Известен случай насильственного пострижения Василия Шуйского с целью устранения в нем претендента на монарший престол. Тогда патриарх Ермоген признал его постриг недействительным, а монахом объявил Михаила Салтыкова, произносившего обеты за постригаемого. Впрочем, в случае, если не сам постригаемый произносит обеты, подобное решение вполне логично. Монахом должен считаться тот, кто произносил обеты. Совсем другой пример мы видим в жизни преподобной Софии Суздальской, которая была насильственно пострижена по воле ее супруга, царя Василия III, и выказывала свой протест по этому поводу самым откровенным образом. Однако позже она приняла свою участь как действие промысла Божия, вела подлинно благочестивую монашескую жизнь, за что и была причислена к лику святых. В случае, если сам постриженный в монашество с нарушением вышеуказанных условий обращается к священноначалию с просьбой считать его постриг недействительным, должны быть исследованы все сопутствующие обстоятельства. Думаю, что несовершеннолетие постригаемого, нахождение его не в здравом уме, произнесение монашеских обетов не им, а кем-либо от его имени, принятие пострига под угрозой физической расправы или под какой-либо иной подобной угрозой являются достаточными основаниями для признания пострига недействительным. Если же постригаемый был совершеннолетним и находился в здравом уме, но при этом не вполне свободно принимал решение о постриге, а, например, под влиянием духовника или архиерея, решение должно приниматься священноначалием с учетом рекомендаций церковного суда. Следует также четко оговорить, какие права имеет в церкви человек, чей постриг признан недействительным. Может ли он венчаться? Может ли он после венчания принять диаконский и священнический сан, если не имел его до пострига? Полагаю, что эти моменты должны быть оговорены в положении. Наконец, нельзя обойти вниманием и следующую тему – тайные постриги, до сих пор совершаемые некоторыми иеромонахами и архимандритами без благословения архиерея. В советское время такие постриги совершались в силу стесненных условий, в которых жила церковь. Но в наши дни такие постриги категорически недопустимы, так же как недопустимо наличие в храмах и при храмах тайных монахов и монахинь. Эпоха тайного монашества ушла в прошлое, и мне думается, что священнослужители, увлеченные в совершении тайных постригов, должны строго наказываться, как самочинники и нарушители церковной дисциплины.
Продолжение доклада высокопреосвященнейшего митрополита Волоколамского Илариона на тему «Богословие монашеской жизни исследование основополагающих текстов учителей монашества, слушайте в нашей следующей передаче. Дорогие братья и сестры, 2 октября исполняется 15 лет со дня кончины архимандрита Георгия Тертышникова. Сегодня вы услышите фрагмент передачи из цикла «Беседы с монахиней Сергией». Об отце Георгии говорит близко знавшая его монахиня Сергия Слепова.
Мне бы, конечно, хотелось рассказать об отце Георгии, об той странице его жизни, которую никто не знает, которая осталась тайной для всех. Это было в 83-м году, когда я сменилась, работа шла. Вот. И мне девочки сказали: ты знаешь, отца Георгия из Лавры, в общем, просят, и из Академии. В это время батюшка служил панихиды в Успенском соборе после ранней. Я бегом туда, прибегаю и говорю ему: вот так, и так, и так. А он говорит: ну ладно, в Академии, а в Лавре, что кому я плохо сделал? Вот такой был вопрос. Тогда вы идите к владыке Александру, он все вам расскажет. Он пошел, и когда владыка ему сказал, что да, действительно, был собор, и на соборе решили, что, в общем, все это вот. А в общем-то, завязало дело все из отца и Анны Маслова. А поскольку батюшка к нему тоже какие-то отношения имел, ну, вот тоже попросили. Вот это все оттуда и шло. И батюшке делалось плохо. И девочки, которые были там наверху, отхаживали все, и валерьянки давали, и все. Так батюшке было плохо. Потом, значит, я пришла домой в это время, а девчоночка прибегает за мной и говорит: иди скорее, тебя батюшка ждет на проходной. Я прихожу, а у него, надо, так сказать, скобочки взять, мама была в Струнино, и у него владимирский прописка. Он приехал, поступил в семинарию с владимирской пропиской. Ну, его прописали по семинарии, а так-то, в общем, когда уж он с батюшкой-то, прицепочка хорошая, что он не прописан в Загорске, что он из Владимирской епархии, после епархии едет в Владимирскую. Вот. И он говорит, в общем, мне дали направление в Владимирскую епархию, а у него уже и книг много там в келье, и все. Он говорит: куда мне все это девать? Куда мне деваться? Вот такой был вопрос. У меня все захолодало там внутри. Я говорю: батюшка, а у меня как раз к этому времени мама скончалась, папа скончался, и весь дом был мой. Я говорю: батюшка, у меня же половина дома есть совершенно отдельная ко мне. Вот. Только надо сделать все это, конечно, чтобы никто не знал. И вот у меня еще были подручные две девочки из новгородской епархии. И мы действительно, все равно никак сказать, какие-то были, как воры, что ли, можно сказать. Чемоданы башки нужно было, несем по одному чемодану. Я донесу до Лавры, а они идут там еще дальше, туда несут. Потом я уже беру у них, беру уже проходную. Ты меня знали по академии? Беру в проходную, ставлю. Башка книги сложит, тогда, значит, уже еще чемоданы. Это был ужас, ужас, что батюшка пережил. Потому что, я говорю, этого никто не знает, конечно. Потом погрузили там вещи все, привезли сюда. Я думала, ну, маленькая машина, все. А он чуть не мас. Одни книги и одни у него эти черновики, его работы по Феофану-затворнику. Ой, это был ужас. Мы разгружали, потом как улеглись на эти все чемоданы. Я говорю: знаете что, батюшка придет вечером, давайте устроим так, как у него в келье. Я, конечно, никогда не была, но приблизительно, знаю, расставимся. И мы расставили, батюшка пришел, у него келья была готова. Вот, и, значит, говорит: ой, как же хорошо. И вот это было его утешением. Потом, когда все разъехались, я захожу, принесла ему завтрак. Смотрю, батюшка лежит, и у него слезы градом. Вы знаете, я не могла, я закрыла глаза и убежала. Я не могла видеть, что батюшка так был в таком состоянии. Я собралась немножко так с мыслями и говорю: батюшка, благословите мне, у меня есть величайший друг, который не продаст, не выдаст. Сейчас Царство Небесное уже можно говорить открыто. Это был отец. Не отец, конечно, он тогда архиепископ был в Питере. Я говорю, я к нему схожу. А он был тогда председателем редакции в издательстве. Я говорю: батюшка, благословите мне к нему сходить. Я знаю, что он мне не откажет и поможет. А знала я его, опять-таки, я матушку навещала, когда ходила. Вот жили, значит, наверху. Такое было гнездышко замечательное. Матушка, рядом Воробьев Иван Васильевич, рядом Бульчуки, и немножко подальше Борис Николаевич, а там же Нечаевы. И поэтому он меня хорошо знал по матушке, и я знала, что он мне никогда не откажет. Батюшка говорит, не надо, не надо, никуда не ходи, не надо. Я говорю, батюшка, ну благословить я пойду. А он все расстроился. Из академии, из лавры его выкинули, так сказать. Ни средств нет, ничего. А расстроился он еще почему? Он поехал тогда, во Владимире был епископ Серпион. Он приехал, а тот говорит, отец Георгий, знаете что, у меня нет вакансии для вас. Хотите псаломщиком? Это батюшке, ученому человеку предложить такое. Когда батюшка мне сказал, я была в ужасе. Он уехал домой, значит, приезжает сюда ко мне, рассказывает такую вещь. А мы были с его мамой, мама здесь уже была его. Я ему говорю, батюшка, знаете что, давайте так сделаем. Давайте кладите Петериму. Епархию, и все, приезжайте и возьмите открепительный. Он поехал. Тот ему спокойненько дает открепительный. А когда батюшка приехал сюда, тот, наверное, схватился, кого он отпустил. И проповедник, и исповедник, и службист. Все, батюшки. И он тоже пишет ему телеграмму. Отец Юрий, есть место. А мы, значит, пока вот это все не было, еще телеграммы, все это, я вот, значит, пошла к владыке Петериму. Никогда не забуду. Он вышел ко мне и говорит, знаешь что, я сейчас иду к преподобному, нанеси мой клобок, и мы с тобой пойдем по дороге поговорим, потому что у меня в кабинете все прослушивается. А уж на улице нас с тобой никто не послушает. Конечно, если, говорит бы, от церковных властей, то да, я могу вмешаться и могу защитить его. Но если от КГБ, то я тут ничего не сделаю. Кто знает, от кого это идет, мы же ничего не знаем. Ну, я ему рассказала ситуацию, что батюшка без денег лежит здесь, переживает очень все. И владыка Петерим, пойдем со мной. Пришли домой к нему, он вынимает пакет, 100 рублей положил в пакетик. В то время 100 рублей было много, потому что получали 70 рублей что-то там. И говорит, сделаем так, пусть батюшка пишет, как писал, проповеди в редакцию. Ну, в общем, пусть пишет, только не подписывается. А мы поставим другого человека, а деньги, которые ему будет он отдавать, а ты будешь приезжать, и там был отец Михаил Дронов такой. Вот через него будешь получать деньги и будешь отдавать отцу Георгию. Вот так немножко батюшка, я приезжаю, рассказал ему, и он ожил у меня. А тут еще явилась, значит, эта телеграмма, что батюшка поехал, и тот говорит, владыка Серпион, что будешь со мной слушать, а будешь проповедовать и исповедовать, все будешь как лавры. Хорошо-то хорошо. У батюшки там ни мест, ничего нет, и он бедный, 3 года катался туда и обратно, замотался жутко. Вот почему он раньше времени скончался? Только поэтому, потому что, из Владимира на автобусе до Москвы, а с Москвы сюда ко мне. Он приезжал к мастеру, чтобы повидаться хоть немножечко, там, в 12 приедет, а в 3 часа или в 2 часа его надо провожать идти было. Я говорю, батюшка, я боюсь, ночью темно, а он за послушание ничего не бойся. И сколько раз был так, иду, народу много, страшно было идти-то. Нельзя, это было благословение, Господь все хранил. Вот эту сторону жизни-то мне и хотелось раскрыть, что сколько батюшка пережил. Как же может выдержать это сердце, когда он туда-сюда мотался? И он приезжал, он просто ничком ложился, и все. Вот как. И было тогда, 86-го года. В 86-м году просто милость Божия была. Появились у нас знакомые, которые прописали его в моем доме. Потому что у меня площадь позволяет. А раз прописали, прописка была Загорская, говорит, я пойду в академию попрошусь. Пошел в академию. Он как раз писал магистерскую. И его взяли. Владыка Александр, уже деваться ему некуда, уже прописка. Потому что в основном из-за прописки у него. Прописка была Загорская. Все. А раз в академию взяли батюшку снова в лавру. Вот так вот получилось в жизни. А познакомился я с батюшкой очень интересно. Я 10 лет была у отца Тихона, когда батюшку уже отсюда убрали. Я долго ходила и думала, после Баши я не могу ни у кого исповедоваться. И вообще такая личность была, что после него никто мне не может его заменить. И вот однажды на Дратную церковь у нас за честь Иоанна Предтечи прихожу, какой-то батюшка молоденький проводит общую исповедь. Что-то понравилось, так пойду к нему. Когда уже я поисповедовала, он говорит, а что вы из духовных книг читаете? А я что-то откровенно так, ну, на самом деле, так у нас бабушка, мы с бабушкой все время Феофана Затворника читали. Я говорю, батюшка, знаете что, ну, может быть, кто-то очень почитает Сардюка Игнатия Брянчанинова, но я Феофана Затворника. У него усы приподнялись, а он всю жизнь работает с Феофаном Затворником. Ну, знаете что, вы ко мне приходите в любое время на исповедь, приходите, приходите. И вот я у него пробыла 30 лет, батюшка. Батюшка умер 2 октября 1998 года. 1 октября я постирала, там немножко устала, прикинула. Это было 4 часа дня. Лежу и вижу такой сон. Будто бы батюшка приходит, вот у меня стол сейчас, видишь, мне стоит здесь, а тут у меня стоит кровать, и батюшка ложится, и ногами почему-то к иконам. Я говорю, так батюшка никогда не ложился, почему он к иконам не ложится? И я смотрю, а он, значит, у него прямо слезы текут, текут, текут. Я говорю, ну, батюшка, молится, я не буду мешать. Батюшка встал, перекрестился на иконы, молча и выходит. Я говорю, батюшка, вернитесь. Он возвращается. Я говорю, батюшка, простите меня, я все на вас обижаюсь, говорю, всегда вечно. И тут, что вы меня не навещаете, мало навещаете. Я говорю, простите меня за все. Большим престом меня осенил и вышел. Это было 1-го. А 2-го приходит отец Алексей Ширинкин и говорит, Лентон, мне не так же, как вам сказать. А у меня прямо с языка. Батюшка умер. Ну, я побоялась. Своих слов побоялась. Он говорит, да, скончался отец Георгий. А я говорю, я уже знаю. Как знаешь? Я говорю, он со мной простился. Пришел, простился. И весь в этот день ко мне шли люди. Все говорили, ты знаешь об этом, ты знаешь? Вот. А у меня с ногами-то плохо, я не могу идти одна-то. И пришла девочка, она в бухгалтерии работает, в лавре. Я говорю, Верочка, ты меня не сведешь? Я сообразила, что суббота, значит, все сейчас у всеношной. А батюшка в Духовском, ну, я сейчас спокойненько с ним прощусь. Возьми меня с собой к батюшке, ну, пойдем. Вот я, значит, там вхожу и говорю, батюшка, я пришла. Вот такое мне чувство было, что он живой. Я прикладываю это, прощаюсь с ним, а сама незаметно, думаю, я сейчас плечо посмотрю, может, он живой все-таки. Так лбом уперлась, оно было совершенно холодное. Я говорю, нет, батюшка скончался. А обратно, как этим, ну, что мне делать, я обратно смотрю, Валя Веретенникова, сестра отца Макария, а мы рядом живем. Я говорю, Вальчик, ты меня сведешь до дома? Конечно. И она тоже иногда у батюшки исповедовалась. Вот она меня довела. Я прихожу домой и говорю, ну сейчас-то я, никого нет, я сейчас тут наплачусь досыта. Никто меня не видит, ничего. Только я хотела плакать, звонок. Приводит студент один и говорит, я к тебе земляка привел, пусть у тебя поночует. И всю ночь мы с ним разговаривали про его, он там свой, о своем горе говорил. Так что плакать мне было некогда. Так батюшка мне и не дал. А одной быть за это. Дальше интересно, что? Значит, мне приносят фотографии, я на похоронах же не могла быть, приносят 3, что ли, фотографии мальчики принесли, студенты, и 3 девочки наши регента. И получилось у меня целая серия, как раз, вот батюшка это здесь, он лежит где? А, в Духовском. Вот, это прощаются с ним здесь, в Успенском. Вот в Успенском прощаются, уже выносят батюшку из Успенского. Дальше идут с гробиком здесь, вот уже, видишь, уже где оградка. Дальше вот это моя знакомая Галечка, которая приняла последний вздох. Вот его могилка. Это ж так подумать. То есть у меня батюшка опять прислал мне все о себе сведения, как его хоронили. И вот такая была связь. Это же поразительно, просто поразительно.
Подошел к концу 453-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.